Глава 10. Барнарды. Родители Элизабет Барнард жили в крохотном бунгало, одном из 50 построенных пронырливым застройщиком на окраине города. Бунгало носило громкое имя Ландидно. Мистер Барнард, коренастый мужчина, лет 55 или около того, у которого был очень озадаченный вид, заметил, как мы подходим к дому, и уже ждал нас у входа. «Входите, джентльмены», — пригласил он нас. Инспектор Келси сразу взял инициативу в свои руки. «Это инспектор Кроум из Скотланд-Ярда», — представил он. «Прибыл из Лондона, чтобы помочь нам в расследовании». «Из Скотланд-Ярда», — с надеждой переспросил мистер Барнард. «Очень хорошо. Этого негодяя-убийцу надо прижать к ногтю, бедная моя девочка». Его лицо исказилось судорогой горя. «А это мистер Эркюль Пуаро, тоже из Лондона, и капитан Гастингс», — вставил мой друг. «Рад познакомиться, джентльмены», — механически произнес мистер Барнард. «Проходите в наше гнездышко. Не знаю, сможет ли моя женушка поговорить с вами. Совсем разбита, вы же понимаете». Однако к тому моменту, как мы оказались в гостиной бунгало, там же появилась и миссис Барнард. По ее красным глазам было видно, что она только что горько плакала, а двигалась женщина неуверенной походкой человека, который только что пережил сильный шок. «Мать, тебе не надо было...» — заметил мистер Барнард. «Ты уверена, что с тобой все в порядке, а?» Он похлопал жену по плечу и усадил в кресло, пояснив: «Суперинтендант был очень добр. После того, как все рассказал нам, он сказал, что допрос состоится только после того, как мы оправимся после первого шока».
«Это очень жестоко, боже, как это жестоко!» — проговорила миссис Барнард со слезами на глазах. «Ничего более жестокого со мной никогда не случалось».
У нее был легкий напевный акцент, который я вначале принял за иностранный, но затем, вспомнив надпись на воротах бунгало, понял, что его источником является ее валлийское происхождение. «Я знаю, что это очень больно, мадам», — сказал инспектор Кроум. «И поверьте, все мы сочувствуем вашему горю, но нам необходимо узнать все подробности, чтобы как можно быстрее приступить к поискам преступника».
«Понятно. Это абсолютно понятно»,
— кивнул в знак одобрения мистер Барнард. «Насколько я знаю, вашей дочери было 23 года. Она жила здесь и работала в кафе «Рыжая кошка», правильно?»
«Правильно».
«Это ведь новый дом. А где вы жили раньше?»
«Я занимался торговлей с кабинными товарами в Кеннингтоне. Ушел на покой 2 года назад. Мы всегда хотели жить около моря».
«У вас две дочери?»
«Именно так. Моя старшая дочь работает в Сити в Лондоне».
«Вас не беспокоило то, что ваша дочь вчера не пришла ночевать?»
«А мы ничего не знали об этом», — сказала миссис Барнард со слезами в голосе. «Отец и я, мы рано ложимся спать, обычно в 9 вечера. Мы не знали, что Бетти не вернулась домой, пока не появился полицейский и не сказал...» «Сказал?»
Она опять разрыдалась. «А у вашей дочери не было привычки поздно возвращаться домой?»
«Вы же знаете нынешнее поколение, инспектор», — сказал Барнард. «Все такие независимые, по-другому и не скажешь. И сейчас, когда на дворе лето, они совсем не торопятся домой по вечерам. Хотя Бетти обычно возвращалась в 11 часов.
А как она входила в дом? Вы оставляли дверь открытой?»
«Мы всегда оставляли ключ под ковриком. Вот».
«Ходят слухи, что ваша дочь была обручена и собиралась замуж».
«Ну, нынешнее поколение не смотрит на это с такой формальной точки зрения», — ответил Барнард.
«Его зовут Дональд Фрейзер, и мне он очень нравился», — вмешалась миссис Барнард. «Бедняга, для него это будет ужасно. Интересно, знает ли он уже об этом?»
«Как я понимаю, он работает в Корт энд Брунскилл».
«Да, они занимаются недвижимостью».
«Он обычно встречал вашу дочь после работы?»
«Не всегда. Раз или два в неделю, если быть точным».
«А вы не знаете, собиралась ли она встретиться с ним вчера?»
«Она ничего не говорила. Бетти вообще не любила говорить о том, куда идет или что будет делать. Но она была хорошая девочка, наша Бетти. Боже мой, я не могу в это поверить».
Миссис Барнард вновь стала всхлипывать. — Старушка, возьми себя в руки. Держись, мать, — уговаривал ее муж. — Так уж нам суждено выпить эту чашу до дна.
— Я уверена, Дональд никогда, никогда, — всхлипывала женщина.
— Постарайся взять себя в руки, — повторил мистер Барнард.
Он повернулся к полицейским.
— Я бы очень хотел сообщить вам что-нибудь полезное, но правда состоит в том, что я не знаю ничего. Совсем ничего из того, что могло бы вас заинтересовать и помогло бы найти этого негодяя. Бетти была простой, веселой девушкой, у которой был приличный парень, с которым она, как говорили в наше время, гуляла. Почему кто-то вдруг захотел убить ее, не укладывается у меня в голове. В этом нет никакого смысла.
— В этом мы совсем недалеки от истины, мистер Барнард, — сказал Кроум. — А теперь я хотел бы осмотреть комнату Бетти. Вдруг там есть какие-нибудь письма или дневник?
— Конечно, если это необходимо, — сказал мистер Барнард и поднялся.
Он пошел первым, за ним Кроум, потом Пуаро, потом Келси, а я замыкал эту процессию. На секунду я наклонился, чтобы завязать шнурок, и в этот момент увидел, как к дому подъехало такси, из которого выскочила девушка. Она расплатилась с водителем и поспешила к дому, держа в руках небольшой чемоданчик. Войдя в прихожую, девушка увидела меня и замерла на месте. Что-то в ее позе настолько привлекло мое внимание, что я был заинтригован. «Кто вы?» — спросила она. Я сделал несколько шагов вперед. Почувствовав неловкость, я не знал, как ей ответить. Надо ли мне назваться? Или сказать, что я попал сюда вместе с полицией? Однако девушка не дала мне времени, чтобы что-то решить. «Ах, да!» — произнесла она. «Могла бы сама догадаться». Девушка стянула с головы белую вязаную шапочку и бросила ее на пол. Затем слегка повернулась, так что свет стал падать прямо на нее, и я смог рассмотреть ее получше. С первого взгляда мне показалось, что передо мною живая голландская кукла, в которой играли мои сестры, когда мы были детьми. Ее волосы были темными, и прямая челка падала ей на лоб. У нее были высокие скулы, во всем теле присутствовала современная угловатость, которая почему-то не показалась мне непривлекательной. Она не была красавицей, скорее просто милой, но в ней чувствовалась какая-то глубина и сила, которые не позволяли пройти мимо нее в толпе.
— Вы мисс Барнард? — спросил я.
— Я Меган Барнард.
— А вы, полагаю, из полиции?
— Ну, — ответил я, — не совсем так. — Я думаю, что мне нечего вам рассказать, — прервала она меня. Моя сестра была милая молодая девушка, незамеченная в порочащих ее связях, так что всего вам доброго. Произнося эту фразу, девушка коротко усмехнулась и с вызовом посмотрела на меня. — Я ведь все правильно сказала?
— Я не репортер, если вы об этом беспокоитесь.
— Тогда кто же вы? Меган осмотрелась кругом. — А где мама с папой?
— Ваш отец показывает полиции комнату вашей сестры. Ваша мать тоже там. Она очень расстроена.
Казалось, девушка приняла решение. — Идите сюда, — сказала она и, распахнув дверь, вошла в помещение. Войдя вслед за ней, я оказался на небольшой, но уютной кухоньке. Я уже хотел было закрыть за собой дверь, но почувствовал неожиданное сопротивление. В следующее мгновение в дверь проник Пуаро и закрыл ее за собой.
— Мадемуазель Барнард? — спросил он, быстро поклонившись.
— Это Эркюль Пуаро, — представил я своего друга. Меган Барнард бросила на маленького бельгийца быстрый оценивающий взгляд. — Я вас слыхала, — сказала она. — Вы ведь та самая модная частная ищейка, правда?
— Характеристика не совсем точная. — Но сойдет и такая, — согласился Пуаро.
Девушка присела на край кухонного стола и стала шарить в сумке в поисках сигареты. Она зажала ее губами, прикурила, а затем сказала между двумя затяжками: — Не могу понять, почему сам месье Эркюль Пуаро заинтересовался этим скромным маленьким преступлением.
— Мадемуазель, — ответил маленький бельгиец,
— того, что не понимаете вы и того, что не понимаю я, хватит, чтобы заполнить толстенный том. Но все это не имеет никакого практического значения. А то, что имеет это значение, будет не так-то просто найти.
Что именно?
К сожалению, смерть всегда создает пристрастные мнения. И эти пристрастные мнения всегда в пользу умершего. Я слышал, как вы только что сказали моему другу Гастингсу, милая молодая девушка, не имевшая порочащих ее связей.
Когда вы говорили это, вы пытались издеваться над тем, что пишут газеты. И вы абсолютно правы. Когда умирает молодая девушка, то именно так обычно и пишут. Она была мила, она была счастлива, у нее был хороший характер, ничто в этом мире ее не беспокоило. У нее не было нежелательных знакомств. Мертвых всегда превозносят. Знаете, чего мне хочется сейчас больше всего? Я хочу найти человека, который знал бы Элизабет Барнард, но который еще не знает, что она умерла. Наверное, только в этом случае я смогу услышать что-то полезное для себя. Правду. Меган Барнард молча смотрела на сыщика, пока не докурила сигарету. Наконец она заговорила, и ее слова заставили меня подпрыгнуть на месте. «Бетти была законченной маленькой идиоткой», —